Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Это беседы, и мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят и посвящены на этой неделе, напомню, церковной музыке, если конкретно, то церковному пению, хоровому пению. А если еще более конкретно, русскому церковному хоровому пению, его истории, его современности, его богословским аспектом и чисто эстетическим, музыкантским, музыкальным, любым. Вот всю неделю проводим в погружении в этот удивительный мир с людьми из практики, с богословами, с регентами, с дирижерами. И вот сегодня у нас в гостях Алексей Корнев, председатель Ярославского регионального отделения Всероссийского хорового общества и главный дирижер муниципального камерного мужского хора под названием «Ярославль». Добрый вечер.
Здравствуйте.
И постоянный участник бесед на Радио «Вера» про церковную музыку и хоровое пение, и полноценный соавтор цикла, который на этой неделе у нас выходит, Евгений Святославич Тугаринов, кандидат искусствоведения, руководитель проекта «Русские регенты», художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич», член Союза писателей России. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы с Евгением Святославичем каждый вечер на этой неделе на волнах Радио «Вера» встречаемся, чему очень рады. Знаете, и сегодняшняя тема, она как-то особенно у меня в сердце отзывается, потому что мы ее сформулировали так: великие композиторы русские и церковная музыка. И вот здесь есть какая-то такая близость к людям, к тем, кто даже специально никогда не интересовался церковным хоровым пением. Может быть, даже те, кто и церковной жизнью не живут, а знают только со стороны о церковной практике. Тем не менее, имена Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова уже в 20 веке известны всем, а это все великие имена, великие композиторы, в творчестве которых мы встречаем напрямую обращение к церковной музыке, к хоровой музыке. Вот об этом мы сегодня поговорим, что искали эти люди и почему великие музыкальные творцы не могли в своем творчестве пройти мимо вот этой вот церковной темы. Ну, и вот если самым общим образом ставить вопрос, действительно, для, казалось бы, светских композиторов Чайковского, Рахманинова, других, обращение к русской церковной хоровой музыки, каким-то мотивом оттуда, было чем-то случайным, было чем-то каким-то экспериментом, а вот еще так можно, или было чем-то естественно необходимым? Алексей, как вам кажется?
Вы знаете, для каждого композитора приход к написанию духовной музыки был индивидуальным. Ну вот, к примеру, Чайковский — это сопротивление. Он понимал, что музыка, которая звучит на его веку в церкви, это европеизированная слащавость, так будем говорить, которая досталась нам из 17 века, тянущийся вот этот русский портез, установленный еще во времена Никоновской реформы, когда Никон еще пригласил польских композиторов, Делецкого, тогда еще Василий Титов творил, наш композитор. И вот они создали, вернее, после них уже пришел русский портез. Бортнянский, Березовский, Ведаль. Вот эти люди внесли в нашу действительность, в нашу православную церковь такую вот барочность, такую легкость. А Чайковский, отталкиваясь от этого, понимал, что России не хватало именно глубины, именно русскости, именно того самого важного зерна, составляющего, которое могло именно направить человека к Богу.
Давайте поясним для слушателей на всякий случай, когда мы говорим «портез», мы имеем в виду многоголосное пение, да, гармоническое. Вот, собственно, то, что мы, как правило, сегодня чаще всего слышим в храмах. А чему оно пришло на смену, я сейчас очень огрубляю, одноголосному пению, вот не такому красивому, не такому мелодичному, скорее более такому медитативно-распевному, с другой эстетикой. Ну вот мы вечно, когда говорим о церковной музыке русской, мы между вот этими двумя полюсами, с одной стороны, с нами нараспев, вот это знамя по знакам, по крюкам, да, одноголосный, казалось бы, а с другой стороны, многоголосное такое вот гармоническое хоровое пение. Вот мы между этими полюсами как-то себя обретаем. Да, Евгений Николаевич?
Россия 7 веков жила в условиях бытования знаменного распева. У него были свои периоды расцвета, упадка. У него были очаги, школы. А у него были свои последователи, свои противники. Но страна в целом жила вот 7 веков. То есть это не просто бытовало, это укоренилось. Это стало частью менталитета. То есть ничего другого человек, который шел в храм, не предполагал услышать. По мере сил каждый прихожанин участвовал в этом. Основная черта знаменного распева – это надмирность. Это созерцательность. Гораздо меньше таких активных, бодрых, несущихся знаменных напевов. Гораздо меньше. А больше именно вот как бы квинтэссенция созерцательности. И вот в этом смысле знаменный распев наиболее отвечал понятию звучащая икона. Об этом писал Сергей Засимович Трубачев, еще не будучи диаконом. Но вот наступил 17 век, о котором Алексей сказал. На смену знаменному распеву, а ведь знаменный распев подошел к рубежу 16-17 века, русским многоголосием, троестрочием и четверострочием. И звучание вот этого новой формы знаменного распева было одной из причин, вызвавших справу и раскол в результате. И портез – это не есть оценочная категория. Это пение по партиям. Если раньше в знаменном распеве хор представлял собой одну, две, три или семь, как в восемь, как в больших капеллах, там придворная капелла до этого, государевы дьяки певчие, или патриаршие певчие дьяки, они строились не по партиям, а по станицам. А станицы – это были вокальные ансамбли. Это высшее построение, структура русского хора. И синодальный хор, наследник патриарших певчих дьяков, с 1721 года, синодальный хор, до конца своего существования, до марта 1918 года, строился не по партиям, а по станицам.
Так, значит, то, что я сказал, что знаменный распев – это одноголосное пение, а портез – многоголосное, это неправильно.
Это не совсем.
А вот тогда
правильно.
В чем все-таки, объясните нам, непосвященным, разница? Что изменилось в 19 веке?
Русское раннее многоголосие – это сочетание как бы видов знаменного распева в своей одновременности. А эта одновременность рождала невероятную диссонантность. И так. Оно по-другому называлось еще многогласие, а не многоголосие. Наши предки различали это. И все-таки я помню слова отца Михаила Фортуната, что русская церковь осветила собой русское многоголосие. То есть обиход, составленный из четырех голосов, киевский, греческий, из четырех голосов. Она приняла в себя это, она усыновила, она осветила своим светом своим, как бы, Христом, осветила этот напев. То есть она узаконила его. И не надо говорить, что знамя распев – это выше, а портез – это ниже. Это разные миры.
Давайте вернемся к теме, с которой мы начали, да, про все-таки про великих композиторов. Алексей, вы начали говорить, да, что это... вот у Чайковского скорее это было как-то на, что называется,
на сопротивление.
Итальянскому. Ему не нравился портез.
Ему не то, что не нравился портез, ему не нравился уже постпортезные композиторы уже после портеза, которые пришли, это Бортняцкий, Березовский, поскольку они уже итальянскую школу привнесли уже. Чайковскому казалось, что все выхолащивается, вот это состояние русскости, так, что это требовалось на тот момент народу. Вот. И вообще Чайковский пришел к написанию духовной музыки уже не таким зрелым человеком. Mm-hmm. Уже ему было 33 года, когда он стал обращаться.
Символично.
Да, но он любил духовную музыку, он все равно он посещал службу, он знал обиход, он сравнивал обиход, он сравнивал, как поют в Киеве, как поют в Москве, как поют в Санкт-Петербурге. Он, естественно, слушал хор в Троицком соборе Лавры, и для него решение тогда Балакирева, когда Милий Алексеевич Балакирев стал во главе
придворной
капеллы в Санкт-Петербурге, а ведь, как мы знаем, придворная капелла Санкт-Петербурга регулировала все церковные сочинения. И она только давала визу на исполнение того или иного сочинения в храме. Что же касается Сергея Васильевича Рахманинова, его жизнь связала с духовной музыкой, с подходом к написанию духовной музыки. Тоже не молодым человеком. Он уже к тому времени создал великие концерты фортепианные, и вот, в которых также отразилось частично его желание окунуться в мир написания музыки для церкви.
У нас сегодня в гостях Алексей Корнев, председатель Ярославского регионального отделения Всероссийского хорового общества, главный дирижер муниципального камерного мужского хора «Ярославль», и Евгений Тугаринов, руководитель проекта «Русский регент». Мы сегодня говорим про великих композиторов и их отношение к церковной музыке. И давайте сейчас послушаем фрагмент короткий. Мы заговорили про Рахманинова из его знаменитейшего третьего фортепианного концерта. Это прям самое его начало. А вот теперь, дорогие гости, вопрос. Вы меня совершенно огорошили тем, что это знаменитейшая тема, которую я с детства знаю и напеваю, оказывается, и есть тот знаменный распев, о котором мы до этого говорили. Как так вышло, Евгений Славович?
Тут, на самом деле, надо чуточку раньше написания этого концерта, даже не чуточку, десятка, полтора-два века, десятилетия. В 1893 году Рахманинову исполнилось 20 лет, и он решил сочинить концерт в молитвах «Неусыпающую Богородицу», «Кандак Успения», «Праздник Успения». И он писал этот концерт как бы под пристальным взглядом Степана Васильевича Смоленского, который в консерватории Московской читал церковные пения. Он был заведующий кафедрой церковного пения в Московской консерватории, будучи одновременно директором Московского синодального училища, синодального хора. И этот концерт предназначался к концерту в декабре, к исполнению в декабре 1993 года. Но мы знаем, что 25 октября 1993 года умер Петр Ильич Чайковский. И этот концерт прозвучал в первом концерте синодального хора, посвященного памяти Чайковского, где звучали неисполненные до тех пор произведения Чайковского, и впервые звучал концерт Рахманинова. Это первое касательство Рахманинова, великого Рахманинова, но 20-летнего. Но есть как бы прямые сочинения, адресованные церкви, посвященные как бы, да, богослужению. А есть вещи, которые овеяны духом. И третий фортепианный концерт из этой категории.
Тут на секунду давайте просто тоже поясним слушателям. Ну, я думаю, хотя что многие это знают, просто у Чайковского и у Рахманинова есть произведения, которые называются «Всеночное бдение».
Литургия.
Да? Да. То есть люди написали, будучи светскими композиторами, музыку к текстом богослужения. Да. И это тоже входит в нашу тему, может быть, мы еще об этом сегодня поговорим, но почему я так заострил внимание на третьем концерте Рахманинова, потому что это более интригующе и более неожиданно.
Неожиданно.
То, что композитор может написать хоровую партию на священные тексты,
это само понятно, собой, как это бы, понятно, да?
И это как будто не требует дополнительного обоснования. А вот то, что по всему миру звучит третий концерт Рахманинова, и эту тему, которая сразу ложится на сердце, ты ее запоминаешь, ты ее напеваешь, и ты с ней живешь. Оказывается, она приходит из церковного мира.
Церковного, да.
Вот это потрясающе. Но как так произошло?
Но такие примеры, на самом деле, не единичные. И вообще, возвращаясь к Чайковскому, а Чайковский был учителем Рахманинова в большой мере. Даже Иоланта Чайковского, написанная вот-вот, свежая Иоланта, свеженаписанная, звучала со свеженаписанной «Алеко» Рахманинова. В один вечер эти две одноактные оперы звучали в Большом театре. И для Чайковского не было уроном, так сказать, чести и своего статуса, что рядом с ним, с его Иолантой, звучит опера «Юноши».
А Рахманинов, наоборот, восхищался тем, что Чайковский прислал ему письмо с формулировкой «Не возражаете ли вы,
не
если
будете
вашу...
ли вы
да, возражаете, против да. если ваша опера вместе да. с моей прозвучит?»
да.
«Великий Чайковский меня спрашивает, не буду ли
да.
я против»,
да.
говорит Рахманинов.
Да, но вот Чайковский. Вот Алексей правильно сказал, что был период, да, когда западное влияние очень как бы... оно доминировало в русской музыке духовной. Но друг Чайковского, Юргенсон, поступил очень мудро. Он попросил Чайковского редактировать полное собрание сочинений Бортнянского. И тогда Чайковский погрузился в этот мир. Правда, это погружение позволило ему назвать Бортнянского «Сахар Медович». Но он сказал, что самое сильное впечатление на него произвел 32-й концерт Бортнянского со словами «Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих кое есть». И Чайковский, когда сам принялся писать церковную музыку, перед ним он поставил себе задачу написать циклические сочинения. И он писал, что он отдался своему вдохновению, сочиняя литургию. И литургию он сочинял в одно время с Евгением Онегиным. 1807... Вы сомневаетесь в моих словах?
Нет, это я так реагирую, выражая свое удивление.
Я примерно так же реагирую когда-то. Да, нет, это действительно 78-й год, пишутся лирические сцены, пишутся все эти знаменитейшие арии, ариозы, там, дуэты, хоры, антракты, и сочиняется литургия. Но кому он адресует? Он адресует университетской церкви Киевского университета, где впервые исполняется она. Причем очень характерный момент. Чайковский не пишет антифоны литургии, потому что он знает, что они будут петься на первый глаз тропарный. И он их не пишет. Он начинает с «Три святого» или с какой-то «Ектени», с «Мирной Ектени», кажется. У меня сейчас нет под руками нот.
Это нужно пояснить, а в чем здесь дело? Вот почему...
Потому что вся русская церковь пела первый и второй антифон «Благослови, душе моя Господа», второй антифон «Хвали, душе моя Господа», «Единородный Сыне», и третий антифон «Во царстве Твоем» пела на первый глаз.
Про гимна не пишет Чайковский, но пишет уже Рахманинов.
Но все равно, глядя в партитуру, ты понимаешь, что Чайковский писал не концертное произведение, а писал церковное произведение, давая свой образец. До него службы Божии, так назывались литургии, писались только в первой половине XVIII века. Это последние циклические образцы. И Чайковский спустя почти век обращается вот к такой мысли. Надо написать не отдельное песнопение, не херувимскую, не десятую «Достойно есть» или что-то, а написать цикл.
Алексей, а вот для вас, как для практикующего дирижера, причем дирижера, я подчеркну, вы руководите светским коллективом, что самое, вот, может быть, ценное, отзывающееся в этом церковном музыкальном наследии великих русских композиторов?
Я вам скажу, что для понимания, пусть коллектив и светский, но много ребят, которые в нем участвуют, поют в храмах. Поскольку у нас есть достаточно много в Ярославле, в столице Золотого кольца, храмов, я скажу, что до революции было в районе 132, сейчас 78.
Тоже немало.
Немало. 54 храма мы потеряли.
А это значит, в каждом храме есть клирос? Регент, во всяком
и
случае?
И везде востребованы мужские голоса. Вот. А что касается глубины, и вы вопрос о том, как перекликается именно духовная музыка композиторов в наших сердцах, или как мы относимся к этому?
Вот, ну, что для вас, не знаю, любимое, главное, может быть, наиболее значимое вот в этом наследии церковной музыки великих композиторов, и почему?
Вы знаете, я скажу, что до 90-х годов музыка великих композиторов была не на канонические тексты. То есть она прикрывалась «Тоже тебе поем»,
до 90-х годов
была тихая мелодия.
19 века.
Нет.
Нет, 20-го века.
20-го, да. И я застал именно то время, когда все это стало выниматься из ящиков и притворяться в жизнь, возвращаться людям, возвращаться в светскую культуру, потому что это все было в церквях. И вот скажу, что в Ярославле был такой замечательный коллектив, хор «Глаз», который стал пропагандировать эту музыку. Я с удовольствием был и посещал эти концерты, я сам пел в архиерейском хоре, и, конечно, все, что было связано с духовной музыкой великих композиторов, все было настолько интересно и настолько... Ну, это был интерес. Сейчас это уже осмысление. Сейчас это уже восприятие на другом немножко уровне. На уровне собственной жизни, на уровне собственного опыта, на уровне вдохновения. Мы уже можем определить, что композитор вложил в это все. И, конечно, когда идет исполнение хором, это общий внутренний энергетический, если есть подъем, если где-то есть действительно хоровая фактура, позволяющая, ну, даже пустить слезу, понимаете? У нас это абсолютно нормально. Знаете, именно в духовной музыке.
Я вот в детстве, в средней школе, пел в детском хоре Большого театра в Москве, пока голос не сломался. Да, Андрей Георгиевич Заборонок, мой, наш любимый руководитель.
Мой однокурсник почти, чуть старше меня.
Да, Андрей Георгиевич, если вы нас слышите, я вам передаю поклон.
Я тоже.
Всегда с благодарностью вспоминаю те годы. Я помню, если память мне не изменяет, что мы пели какие-то фрагменты вот именно церковных хоров, по-моему, Чайковского, и это какие-то очень ясные, такие очень теплые воспоминания от красоты этой музыки. Я вот сейчас, пытаясь их рефлексировать, понимаю, что, с одной стороны, ты слышишь эту музыку, ты ее поешь, и ты понимаешь, что это Чайковский. Вот это какая-то красота, которая свойственна только великому Петру Ильичу. А одновременно ты понимаешь, что это, может быть, не совсем Чайковский, все-таки это, ну, церковная музыка и тексты, как бы отсылающие тебя к какой-то конкретной тематике, отличные от Евгения Онегина или «Лебединого озера» или «Иоланты». Вот вам понятно, о чем я говорю сейчас?
Понятно. Я вам скажу даже больше, что, написав литургию святого Иоанна Златоустова Рахманинов в 2010 году, вот я вначале сказал, что Рахманинов осознанно уже погрузился подошел к написанию вот этих великих своих сочинений «Литургию» и «Всеношного бдения» уже в достаточно зрелом возрасте. Да, он написал тогда под руководством, под присмотром Смоленского концерт духовный «В молитвах не усыпающий». Но вот в 2010 году он уже сам самостоятельно подошел и к этому всему. И церковь сказала, что нет, литургия на Златоустова мы не разрешим использовать, не дозволяется, потому что слишком красивая музыка.
Так.
Вы знаете, разные, это очень интересно наблюдать, мотивы, побудившие композитора писать духовную музыку, что, в общем, достаточно как бы объяснимо и прямолинейно. А второе, это что композитор зашифровывает духовную музыку внутрь своих светских сочинений.
А вот мы к этой теме после маленькой паузы обратимся. У нас сейчас скоро надо будет сделать перерыв. Давайте мы до этого перерыва какой-то фрагмент из церковной музыки, именно, собственно, церковной Чайковского, послушаем из всеночной или из литургии. Вот что бы вы посоветовали?
А Чайковского?
Да.
Херувимскую из его литургии.
Слушаем. Петр Ильич Чайковский, «Херувимская песнь» из его литургии. Мы сегодня говорим о великих композиторах и церковной хоровой музыке. У нас сегодня в гостях Алексей Корнев, председатель Ярославского регионального отделения Всероссийского хорового общества и главный дирижер муниципального камерного мужского хора «Ярославль», и Евгений Тугаринов, руководитель проекта «Русские регенты». Дорогие друзья, скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Алексей Корнев, председатель Ярославского регионального отделения Всероссийского хорового общества, главный дирижер муниципального камерного мужского хора «Ярославль», и Евгений Тугаринов, кандидат искусствоведения, руководитель проекта «Русские регенты», художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич». Мы говорим сегодня, как и каждый день на этой неделе, с понедельника по пятницу, с 8 до 9, о церковной хоровой музыке. Сегодня размышляем над этой точкой встречи великих русских композиторов, уже упомянутые, само собой, Чайковский, Рахманинов, но, наверное, будут и другие, и церковной музыки, церковной тематики в их музыке. И вот подвесили мы интригу в конце прошлой части, потому что вы, Евгений Святославич, сказали о том, что есть, помимо прямого обращения композиторов к церковному жанру, да, к богослужебным текстам, завуалированные, зашифрованные, как бы вставленные в светские произведения, вот мотивы из церковной музыки. А, например?
Ну, например, это шестая симфония Чайковского. И, ну, поскольку она обращена вообще, как бы, жизнь человека, в ее взлете, в ее появлении, в ее, как бы, зарождении, в ее соединении с миром, вот, греха, с миром добра, со светлым, с темным. Третья часть, скерцо, основная тема, не что иное, как звучащий тропарь пасхальный. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. И там есть интонационные, как бы, вольности, но все равно тропарь угадывается.
Давайте послушаем этот фрагмент.
Так? Мой учитель лондонский, протоиерей Михаил Фортуната, написал статью, где он анализирует вот эту мелодию со словами пасхального тропаря.
Христос воскресе.
Христос воскресе из мертвых, смерть поправ. Или второй фортепианный концерт, который начинается колокольным звоном. Колокольной имитацией, конечно, вот этим миром. Ведь русская церковь о самых важных вещах жизни человека, о самых важных моментах богослужения возвещала людям чем? Колоколом.
Что я не могу себе и слушателям отказать в удовольствии. Давайте минутку начала второго концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром тоже послушаем.
Да, но вот эти вещи самые такие явные. Конечно, сейчас, если подумав, ну, увертюра 1812 год Чайковского, там не просто зашифрован, там в конце звучит «Тропарь, спаси Господи, люди твоя». Он не звучал в советское время, потому что без него, как бы, партитура тоже, ее можно скомпоновать так, что его можно изъять.
Слушайте, а были какие-то, может быть, примеры, менее очевидные, не знаю, у композиторов, от которых как будто бы там не ждешь ничего такого, а это встречается. А у Скрябина что-нибудь есть такое? Я сейчас, ну, с потолка беру с потолка. Это имя, вот, как пример, знаете, чего-то такого совершенно, кажется, из другого мира, нежели Рахманинов и Чайковский.
Мне кажется, что есть вот такая категория, когда в произведении веет дух. Если принять во внимание, что наша музыка родилась из народной музыки, которая появилась в нашем как бы народе раньше церковной, и которая приняла на себя церковные напевы и сделала их такими, которые мы знаем. Потому что если мы получили церковные пения из Византии, то есть от греков, то почему наши напевы знаменные так не похожи на мелодии византийские? Почему? И тут даже не аргумент, что наше церковное пение расшифровывается с 15 века. До 15 века мы не знаем, как звучали. Мы не знаем, как пели в Десятинной церкви Киева. Как звучало церковное пение во времена Ольги, Красносолнышко Владимира Крестителя, его сына Ярослава, там, его внука и так далее, и так далее. Мы не знаем. 19 век не только был западным влиянием пронизан, но он был пронизан любительщиной. Не только барышни музицировали, но и духовенство любило сесть за инструмент, за клавикорд и, так сказать, помузицировать, а потом записать это. И так появлялись... Например, «Херувимская с чердака».
Это что такое?
Или «Милость мира, качалка». Я сейчас вам говорю сленговое обозначение. Ягтени такие появлялись. Уточка, например, курица. Это известная «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Как курочка.
А Христос воскресе, колокольчик.
Колокольчик или барыня.
Барыня, да.
Барыня. Народ этим не смеялся над напевом. Он находил в напеве
сходство.
То, что составляло большую часть его, может быть, или лучшую часть, или какую-то еще часть его жизни – то, что связано с народным пением, с народной... Ведь посмотрите, наше пение, и это не кощунство, оно пронизано танцевальными и плясовыми ритмами, интонациями. И это не мое, не я заметил это.
Алексей, а вот все-таки к вам тоже хочу вопрос обратить. Вот Евгений Святославич много перечислил примеров того, где вот у композиторов светских как бы вшита церковная музыка. Вы можете этот ряд примеров пополнить?
Ну, я пополню только вот про Чайковского, так это самый известный, это детский альбом.
Так.
«Утренняя
молитва». Совершенно верно.
Да, и вы знаете, наверное, у каждого композитора, поскольку многие композиторы, вот вы сейчас назвали Скрябина, но так или иначе русские композиторы с храмом были связаны, они ходили в церковь. И даже, может быть, непроизвольно появлялись какие-то мотивы, какие-то опевки в творчестве, очень схожие именно с, может быть, со знаменным распевом, может быть, уже с какой-то, с какими-то гласами православными, их у нас 8. Вот. А что касается Чайковского, он ведь состоял еще в обществе древнерусского искусства. И плюс... Он еще был в комиссии, которая редактировала богослужебные вот эти ноты, понимаете? То есть у Чайковского была такая интересная миссия. А тот же Рахманинов, к примеру, он увлекался, и это достоверно, об этом написано, он знал крюковое пение. Он, вернее, крюковые вот эти записи, знаки. Вот, и, безусловно, эти композиторы нового направления. И среди них, я хочу сказать, что кроме великих, вот, которых мы с вами назвали, были ведь и Александр Дмитриевич Костальский, он жил в это время.
А разве жил... вы не считаете Костальского великим?
Я считаю.
Я вас вызову на дуэль.
Понимаю, о чем говорит Алексей.
Я считаю, но дело в том, что...
Нет, я думаю, что человек, который когда-либо пел в хоре, не имел шанса не столкнуться с Костальским, потому что вот даже вы сейчас фамилию произносите, я понимаю, что вся моя детская память прям вот аккумулируется про те же годы пения в Большом театре, в детском хоре, потому что это имя, которое вот Костальский, Чесноков там же, вот невозможно мимо этих имен пройти, если ты хоть что-то когда-то к хору имел отношение.
Но Костальский, видите, он тоже новатор, у него была своя позиция в написании духовной музыки.
А тоже литургия же есть, да?
У него две, по-моему, литургии.
Есть категория духовных композиторов. И в этой категории есть величины, великие, Костальский, Чесноков, каждый в свою как бы меру этой великости, или там Калинников, Архангельский, Никольский. Это вот московская школа. И Рахманинов стоит не на первом месте в этой московской школе.
Голованов,
конечно, но вы просите примеры. Свиридов, Георгий Васильевич Свиридов, пишет три фрагмента из музыки к спектаклю «Царь Федор Иоаннович», спектакль в Малом театре. Если я не ошибаюсь, это 70-е годы. Посмотрите, три части, а там покаянный стих. Свиридов написал отдельное произведение, одно из последних. Это даже не произведение, это собрание песнопений и молитв. Работая в хоре Владимира Николаевича Минина, в Московском камерном хоре, 89-й, 90-й, 91-й год, я помню момент, когда Свиридов приходил к нам на репетиции и работал с этими песнопениями. Минин отсаживался в сторону, что-то фиксировал в нотах своих, в партитуре, а Свиридов, играя на рояле какой-то отрывок, какой-то аккорд, какой-то звук, какую-то интонацию, объяснял эту связь этой интонации с текстом, объяснял, почему эта интонация, а не другая интонация, пытаясь как бы донести до нас вот какую-то оригинальность, какую-то вот первоинтонацию.
Кусочек тоже послушаем короткий, что бы вы предложили?
Свиридовская музыки к царю Федору Иоанновичу.
Какой фрагмент?
Вторую часть.
Алексей Корнев, главный дирижер муниципального камерного мужского хора «Ярославль», и Евгений Тугаринов, руководитель проекта «Русские регенты», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот мы не раз, когда к имени Георгия Свиридова обращались на волнах радио «Вира», и у нас было интервью с Андреем Андреевичем Золотовым, замечательным искусствоведом, который дружил со Свиридовым, очень его почитал и почитает, и о нем рассказывает. И в Георгии Свиридове в принципе, была в его творчестве важна тема русской музыки, вот русского напева, вот русскости, национального колорита, и романсы были на эту тему, и в этом смысле, наверное, еще более неудивительно, что к такой, к ключевой составляющей русской культуры, как православие, тоже музыкальный композитор обращался. А я вот думаю, а вот был же в истории пример композиторов, которые вообще на стяг подняли национальное и возврат к национальному, это «Могучая кучка». А у них мы встречаем что-то такое? Мусоргский, Римский-Корсаков, Балакирев был упомянут уже.
Конечно.
Знаете, Мусоргскому приписывается долгое время, может быть, до сих пор приписывалось песнопение «Ангел Вопияша» Мусоргского. Но это не Мусоргского произведение, хотя оно объявляется во всех концертах, в афишах стоит «Ангел Вопияша» Мусоргского. Это у другого человека. Такие вот такие подмены иногда случаются, как Сава Марии Качини. А это не Качини, это русский бард. И есть... Я не могу просто не упомянуть имя Сергея Засимовича Трубачева.
Так, только это давайте поясните, кто это.
Это музыкант, который получил наилучшее образование в свое время. Он прошел войну, поступив еще до войны в училище имени Гнесиных. По окончании войны он продолжил свое образование, потому что оно не было закончено. Потом поступил в институт имени Гнесиных, закончил его. Потом в аспирантуре Московской консерватории на симфоническом дирижировании у Гаука. Он ученик Гаука одновременно со Светлановым, одновременно с Силантьевым, Юрием Силантьевым, дирижером эстрадно-симфонического оркестра, радио и телевидения.
Когда я слышу фамилию Гаука, я сразу вспоминаю первый раз на эстраде Ираклия Андронникова,
да,
как ходил дирижер Гаук и встряхивал дирижерской палочкой, как термометром.
Да, да. Вот, и Трубачев. То есть этот человек оставался в глазах своих окружающих его людей, а его окружали профессора Гнесинского института, музыканты Карельского оркестра радио и телевидения Карельского. Он был светским человеком, он был доцентом кафедры симфонического дирижирования в Гнесинском институте. И когда кафедра осознала, что ему давно бы пора быть уже профессором, и они решили поговорить с ним на эту тему, не возражает ли он, чтобы ему было присвоено это звание. И тогда он без всякой иронии сказал, что он собирается уйти на пенсию, и, наверное, звание профессора уже ему как бы, ну, ни к чему. Но что произошло после того, как он вышел на пенсию? Он поселился вблизи Троице-Сергиевой лавры, в родовом доме священника Павла Флоренского и начал сочинять, перекладывать, обрабатывать наши напевы для хора Троицы Сергиевой Лавры, которым руководил отец Матфей Мармыль. И вот этот союз был одним из последних союзов великого композитора и великого регента. Когда Рахманинов написал «Всенощное бдение» в 15 году, он этого союзника обрел в лице Николая Михайловича Данилина. И так вот можно проследить и в других как бы исполнителях. Человек пишет концерт, и он отдает его там исполнителю соответствующему, пишет симфонию или оперу и отдает в соответствующий театр. И вот союз Мармыля, отца Матфея, и Сергея Засимовича Трубачева в течение 15 лет создал такие песнопения, такие произведения, такие циклы, которыми Россия будет пользоваться еще многие столетия.
Знаете, а я вспомнил еще один эпизод. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь. Это совсем другая, ну, как мне кажется, часть музыкальной культуры нашей страны. Но это середина 80-х, и это рок-опера «Юнона и Авось», которая, по признанию композитора Алексея Львовича Рыбникова, вообще родилась из того, что он перед собой на пюпитр рояля поставил православный молитвослов и стал пытаться сочинять музыку к этим молитвам. Потом уже вот обратился по рассказам, если я не путаю, его же там, к Марку Захарову, к режиссеру театра «Линком» с некой идеей «давайте что-нибудь вот на эту тему сделаем». И мы обычно помним «Юнона и Авось», конечно, по «Аллилуйя, любви, аллилуйя», по романсу «Ты меня на рассвете разбудишь», да, или «Белый шиповник», но там ведь есть просто богородичная сцена с, ну, неким вариантом молитвы, с, собственно, церковным текстом, очень такая необычная, необычный, как мне кажется, момент, эпизод, но очень берущий за душу. Вот, вот этот пример, как вас отзывается?
Ну, это очень смелый, смелый шаг для советского слушателя. Да. Исполнение в рок-опере вот духовных стихов. Ну, для тогда Алексей Рыбников был очень известен, как и сейчас, и очень уважаемый. И, кстати, молод, да.
Недавно был юбилей его, и дай бог ему здоровья.
90?
Нет, 80 лет 80. Было недавно Алексею Львовичу Рыбникову, да.
Ну, это, мне кажется, это ему прибавило популярность, поскольку в Советском Союзе вот именно духовной составляющей и не хватало. Нас ведь, у нас отняли это все, и после, в 90-х, как открыли все храмы, я не имею в виду те храмы, которые были открыты, и куда ходили именно верующие люди, а когда открыли все храмы, и когда, вы помните, эти пасхальные богослужения, сопровождающиеся там невероятным количеством людей, просто интересующихся и никогда доселе не бывавших в храме, вот это предварило как раз написание Алексеем Рыбниковым «Юнона Авось». Это было до, а когда краны открыли, вот в 90-х была такая потребность.
Евгений Станиславович, а для вас вот пример рок-оперы и церковного песнопения, вшитого в эту стилистику, как отзывается?
Я совершенно согласен с Алексеем, что это вот, может быть, ну, слово «популярность» есть такое, дешевая популярность. Вот это не дешевая популярность. Это означает какой-то внутренний огромный шаг, который сделал Рыбников как человек, как христианин. Я не знаком с ним. Я, конечно, слышал отрывки, я даже не смотрел ни разу в театре это. Когда мы были студенты, мы бегали в правком, и нам выдавали отношения. Такой маленький листочек, ты должен был взять его, и написана была твоя фамилия, и где ты учишься. И с этим листочком приходили к администратору, и тебе давали бесплатный билет. И мы студенчески пользовались в Моссовета рядом с консерваторией, или там на Бронную, или в Пушкинский, или в Вахтангово. И, конечно, попасть вообще в Ленком в 70-е, 80-е годы, это было, там ночами стояли. Вот, но я знаю, конечно, вот эту историю, вот, и мне кажется, что это шаг просто колоссальный. Но вот...
Я просто почему про это вспоминаю
да.
еще? Мне кажется, это пример того, знаете, как вот в первых строках Библии Бог говорит, и произрастит земля... траву, ну, зелень. И вот, поскольку это повеление Божье, трава пробивается сквозь асфальт.
Да.
Вот как ни закатывай, она будет расти, потому что Бог сказал ей расти. И вот в каком-то смысле в русской культуре какой бы ни был век, какой
время.
Бы ни был строй,
и время,
атеистический, да. неатеистический, вот ничего не сделаешь. Через асфальт любой пробивается церковная музыка как некий лик русской культуры. И вот его «Юнона Авось» в том числе пример такого.
Тут еще есть один аспект, что когда в России власть закрыла все монастыри, все духовные школы, когда священники лишались жизни в своем собственном храме, когда наполнились Соловки, Бутырка, Бутовский полигон душами, телами людей, в это время русские изгои в количестве нескольких миллионов человек, и в основном православных христиан, осваивали Западную Европу, Америку, Австралию, Европу, осваивали... Я помню слова владыки Антония Сурожского, что русская миграция являла собой миссию, что это были посланцы Христовой вести благой. А ведь Христовую весть можно нести архитектору, художнику, литератору, композитору, музыканту. Любому человек способен нести эту весть. И, наверное, по промыслу Божию возникли очаги, в том числе русского церковного пения, на Сергиевской горке в Париже, или в соборе Александра Невского в Париже, или в Белграде, или в храме соборе Александра Невского в Софии, или в Успенском соборе в Лондоне, или в Сан-Франциско, или в соборах Нью-Йорка русских, или в Чикаго Покровский собор. Что ни перечисли, везде какие-то невероятные оседания русских людей, которые не замыкались и никогда не жили как гетто, не подвергались гонениям со стороны. Они часто сами не могли поделить то, что им досталось. А известно, слова библейские: «Царство, разделившееся в самом себе, не устоит», и поэтому трудно было иногда удержать вот какой-то общий дух, общее направление. И были расколы, были всякие какие-то безвремения, и в то же время были расцветы.
Дорогие друзья, вот об этой теме, о разных очагах в истории русского хорового пения, о разных школах
русского
православия мы говорили на этой неделе, в понедельник, и вот сейчас Евгений Святославич так пунктирно к этой истории возвращается. Если эту программу вы пропустили, то можете к ней вернуться на сайте radiovera.ru, переслушать эту программу. А наших сегодняшних собеседников я искренне благодарю. Конечно, тема необъятная — русские композиторы, церковная музыка. Но вот мы наметили какие-то точки интереса. Я думаю, что наши слушатели могут просто теперь взять и переслушать и Рахманинова, и Чайковского, и Кастальского, и Чеснокова, и Свиридова, и пусть это будет таким главным результатом нашего разговора — обратиться к людям к музыке.
Мы поставили вешки.
Да, вешки поставили. Ну и в самом конце я, конечно, не могу, опять же, себе в удовольствие отказать. Этот кусочек из «Юнона и Авось», может быть, не самый известный эпизод этой рок-оперы, но именно связанный вот с этим церковным языком, поставить, послушать. Дорогие друзья, сегодня в студии «Радио Вера» был Алексей Корнев, председатель Ярославского регионального отделения Всероссийского хорового общества, главный дирижер муниципального камерного мужского хор «Ярославль», и Евгений Тугаринов, кандидат искусствоведения, руководитель проекта «Русские регенты», художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич», член Союза писателей России. У микрофона был Константин Мацан. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Мы на этой неделе еще продолжаем разговор о русской хоровой церковной музыке, но сейчас оставляем вас наедине с, собственно, музыкой, фрагмент из оперы Алексея Рыбникова, из рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». До свидания.
До свидания.
До свидания.
Господи, вот Бог тебе услышит. Господи, воззвав тебе, услышь меня, Господи, волны глаз умоления моего, меня воззвать ими к тебе. Господи, воззвав тебе, услышь меня, Господи. Господи, воззвав тебе, услышь меня, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».